Так, еще минута до начала, так что можете расслабиться. Хотя я видеокамеру уже включил. Синхронизация звука и изображения. Так, значит, ну давайте я два слова скажу еще по поводу лауэграмм. Вот оказывается, что кроме рентгеновских лучей, это вот когда на кристалле и рентгеновское излучение с каждой длиной волны в своем направлении, там, каждое пятно, оно имеет, значит, кроме направления определенного, еще и определенную длину волны, в котором получается это рентгеновское излучение, диффракционный максимум. То есть облучается широким спектром, и вот каждое пятнышко имеет свою длину волны. Интересно, что можно точно так же на кристалл пустить пучок нейтронов медленный. Пучок медленных нейтронов. И оказывается, что каждый нейтрон, он, пока его не пытаются локализовать, ведет себя как волна. И эта волна тоже дифрагирует на всех ядрах кристалла. И получаются те же самые дифракционные максимумы. Лауэграмма получается. То есть пускается пучок нейтронов с разными скоростями. У них разные длины волн де Бройля, длина волны де Бройля, это постоянная планка, делить на импульс. Разные скорости, разные длины волн. И сам кристалл выбирает направления, в которых получается вот определенная длина волны. То есть этот пучок нейтронов, он дифрагирует в каких-то определенных направлениях на кристалле. Точно так же, как вот рентгеновское излучение. Причем получается, что в каждом направлении уже строго с определенной длиной волны. То есть можно таким образом получать пучки нейтронов с определенной длиной, с определенной скоростью, с определенной длиной волны. Ну и еще интересно, что когда там есть еще возможность, у нейтрона есть спин, половинка. И если, скажем, ядро имеет тоже спин, половинка, то получается большая вероятность того, что они поменяются спинами. У ядра поменяется направление спина и у нейтрона. И в этом случае получается, что рассеивает не весь кристалл, а только какое-то конкретное ядро. И тогда электрон тоже рассеивается, но во все стороны одинаково идет сферическая волна. В результате, если, скажем, рассеяние идет на кристалле, у которого у ядер нет спина, то получаются дифракционные максимумы, вот как лауэграмма. А если спина 1/2, то кроме дифракционных максимумов еще появляется равномерное рассеяние во все стороны, равновероятное. Это когда рассеяние произошло не на всем кристалле, а на определенном ядре. Тогда после этого идет сферическая волна от этого ядра во все стороны, уже без всяких дифракционных максимумов. То есть в таких случаях, когда спин ядра 1/2, там получается диаграмма направленности рассеяния, вот равномерная сфера, во все стороны равномерные, и еще дифракционные максимумы. Вот интересно такое явление, аналогичное рентгеновскому рассеянию, есть рассеяние нейтронов. Они тоже рассеиваются как волны, хотя, казалось бы, частица и частица. Вот нет, пока ее не ловят, рассеивается как волна. Если ее поймали у конкретного атома, когда спин поменялся, тогда волна идет во все стороны от этого места. А если не ловили, то рассеивается всем кристаллом. То есть вот тогда появляются дифракционные максимумы, как в лауэграмме. Забудьте. Ладно. Значит, возвращаемся к тому, что мы проходим. Мы рассматриваем факультативный вопрос, оптическая развязка или оптический диод. И вот уже там немножко рассмотрели один вариант этого оптического диода на основе эффекта Фарадея, а второй вариант — это поляризатор и пластинка лямбда на 4. Вот, скажем, от лазера идет свет, линейно поляризованный, так поляризатор его пропускает. А дальше ось. Вот, скажем, поляризатор пропускает вот такую линейную поляризацию, вектор Е. Туда свет идет. А у пластинки оси вот так, под 45 градусов. Это значит, что волна вот с такой поляризацией, с такой, имеют разные показатели преломления. Ну и оптическая толщина — это показатели преломления умножить на геометрическую толщину. Разность оптических толщин такая, что на выходе получается разность фаз пи пополам. Ну, то, вот это и называется пластинка лямбда на 4. Разность фаз пи пополам на выходе, значит, вот такая поляризация разлагается на две таких с одинаковыми амплитудами. На выходе появляется разность фаз пи пополам, получается круговая поляризация. Вот на выходе идет свет с круговой поляризацией. Дальше, вот скажем, часто это используется в нелинейной лазерной спектроскопии. Кювета стоит и зеркало, которое отражает назад. Вот через кювету проходит свет в одну сторону, отраженный в обратную сторону. Ну и тут еще можно поставить, скажем, регистрировать свет приемник излучения, а здесь можно поставить полупрозрачную пластинку и контролировать другим приемником, что развязка работает как надо. Ну вот, нелинейная лазерная спектроскопия, в частности, это то, чем я занимаюсь, это когда газ низкого давления, свет проходит, и он реагирует с определенной проекцией. Вот если рассмотреть зависимость распределения концентрации по проекции скорости. ВЗ, а здесь N от ВЗ, распределение концентрации. Ну, у нас концентрация N большая, чтобы не путать с показателем преломления. Вот свет поглощается молекулами с определенной проекцией скорости. Вот с какой-то такой, скажем. И если это так называемая заселенность нижнего уровня энергии, вот, скажем, концентрация на нижнем уровне энергии, то когда свет поглощается, вот с этой, взаимодействует с этой проекцией скорости, то для этой проекции на нижнем уровне становится меньше молекул. Тут выжигается так называемый провал Беннетта. Провал Беннетта. В распределении заселенности уровня от проекции скорости. Это был факультативный вопрос, так что не волнуйтесь. Вот, значит, провал Беннетта, встречная волна, она будет взаимодействовать с проекцией скорости с противоположно направленными, с молекулами, у которых проекция скорости направлена противоположно. Ну, вот как-то встречная волна тут выжигает, тоже провал Беннетта. Если поменять частоту генерации лазера, то вот эти два провала, они будут одновременно двигаться в разные стороны. Ну, потому что вот эта вот проекция скорости, какой-то там ВЗ с ноликом, частота лазера минус К ВЗ с ноликом должно быть равно частоте перехода омега-2,1. Это Е2 минус Е1 делить на H перечеркнутое. Это энергия верхнего уровня минус энергия нижнего уровня делить на H перечеркнутое. H ню равно дельта Е. Вот отсюда находится это, скажем, V с ноликом Z. V с ноликом Z. Это проекция скорости молекул, которые будут поглощать свет. Если менять частоту лазера, то когда частота лазера совпадает с частотой перехода, VZ будет равно нулю. То есть будут поглощаться свет молекулами с нулевой проекцией скорости. И тогда волна, которая идет слева направо, и справа налево будут поглощаться одними и теми же молекулами. Первые перебрасывают снизу, с нижнего уровня на верхний, частично, молекулы. А поглощение это насколько на нижнем уровне больше, чем на верхнем. Если первая волна уменьшила количество молекул на нижнем уровне, то поглощение для второй стало меньше. То есть оказывается, что когда частота лазера точно совпадает с частотой перехода, поглощение уменьшается. И если смотреть зависимость интенсивности на приемнике, ну, мощности на приемнике, от частоты генерации лазера, то там получится, вот на какой-то частоте получится увеличение. Увеличение мощности на приемнике. Это потому, что поглощение уменьшилось. Потому что встречные волны просветляют среду друг для друга. Ну, вот это вот нелинейная лазерная спектроскопия. И здесь есть проблема в том, что излучение не должно попасть обратно в резонатор лазера, потому что если оно попадает в резонатор лазера, то оно изменяет и частоту генерации, и мощность генерации изменяет. Вообще, есть очень интересный такой такая демонстрация интересная. Вот, скажем, гелий-неоновый лазер. У него есть красненькое излучение, газовый лазер на смеси гелия и неона. Но кроме видимого излучения, у него есть еще инфракрасное излучение, там 3,39 микрон. Ставят зеркало, которое отражает излучение обратно в лазер. И оказывается, что если это зеркало немножко подвинуть, то вот в одном случае отраженное назад излучение оказывается в фазе с тем излучением, которое от зеркала лазера назад отражается. А в другом случае отраженное приходит в противофазе. Когда оно в противофазе, оно может погасить, уменьшить амплитуду и вообще погасить генерацию. А когда оно в фазе приходит, то наоборот усиливает. И разница при перемещении зеркала очень маленькая. Это вот нужно передвинуть там на лямбда на 4, и интенсивность от максимума до минимума изменится, мощность генерации лазера. Ну а поскольку лямбда на 4, ну самой лямбда это полмикрона, лямбда на 4 это где-то там 1/8 микрона, в общем, очень небольшое изменение зеркала, может дрожание или еще что-нибудь, приведет к тому, что будет резко меняться мощность генерации. Если вы зеркалом просто в руках держите, то оно точно будет там скакать, мощность генерации. А вот ставят жесткое зеркало так, чтобы отражалось назад, и излучения лазера нет. Ну, нет. А вот когда зеркало загораживаете рукой, то оно появляется, и лучик бьет в руку, в ладошку. Очень эффектный опыт. Так ничего нет, оставите руку, и появляется луч, который туда бьет. Это по поводу вот всяких фильмов, где значит, системы защиты от проникновения, вот лазерные лучи, и вот там, значит, какие-то там злоумышленники ставят какие-то зеркальца, чтобы там вот... Вы смотрели фильмы такие, да? Вот, здесь лучей нет, нечего ставить. А как только поставили что-то, так сразу луч появился и зафиксировал, что вы перекрыли зеркало. Очень интересно. Право или лево? Ну, вот у вас два разных показателя преломления у пластинки лямбда 4. Для одной и для второй. Ну, если его... Надо точно сообразить. Ну, в общем, если один больше, то будет в одну сторону, а если другой больше, то в другую сторону. Надо только сообразить, какой должен быть больше. Нет. Ну, можно сказать так, да. Да-да-да. То есть, если вы пластинку, возьмете эту пластинку лямбда на 4 и повернете ее вокруг луча на пи пополам, то у вас правая поляризация сменится на левую круговую. Да. Вот. Значит, дальше отражается зеркалом. Ну, вот, если крутилось в эту сторону вектор Е, то и дальше будет крутиться в эту сторону. И когда проходит через пластинку лямбда на 4, то окажется, что линейная поляризация получится скрещенная, и поляризатор ее не пустит. Вот это и есть оптическая развязка. А вот здесь ставят какой-нибудь приемник, ну, если в видимом диапазоне, то можно просто глазом посмотреть, полупрозрачную пластинку и посмотреть глазом, что не возвращается свет. Дело в том, что пластинка лямбда на 4, ну, показатели преломления зависят от длины волны света. Это дисперсия. И таким образом можно сделать пластинку лямбда на 4, но строго для определенной длины волны. А если чуть-чуть другая длина волны, то уже окажется, что она не совсем лямбда на 4. Как выходит из этого положения? Делают немножко тоньше, чем нужно, а потом ее немножко наклоняют, вот так, пластинку лямбда на 4. И тогда свет, который идет, он проходит больший путь внутри, когда ее наклонили. Если он проходит больший путь внутри, то это значит, что у нее как бы толщина становится больше. То есть вот этим наклоном подбирают, чтобы она оказалась ровно лямбда на 4 для той длины волны света, для которого нужно, чтобы получилась пластинка лямбда на 4. Вот такими небольшими наклонами. Вот ее немножко наклоняют и смотрят, чтобы сюда свет вообще не возвращался. А кроме того, нужно еще вот так ее немножко повернуть, для того, чтобы обе линейные поляризации оказались бы равной амплитуды, ровно равной амплитуды. вот так и вот так две степени свободы, чтобы сюда свет вообще не возвращался. Ну, то есть ее так немножко поворачивают, чтобы возвращалось как можно меньше. В идеале ничего не возвращает. Вот оптическая развязка. Так, следующий вопрос факультативный. Лазерный гироскоп. Ну, вы знаете, гироскоп, волчок, сильно раскрученное тело. Его пытаешься повернуть в одну сторону, он поворачивается в другую. Кто знает? Вот. Ну, оказывается, что гироскопы используются, в частности, скажем, в авиации. Самолет летит, и вот он, скажем, попал в туман, в облако, и там не видно вообще, он летит горизонтально над землей, или он уже давно нос немножко повернул и летит в землю с ускорением. Вот. В самолете это очень трудно понять. Вот чтобы понять, там есть гироскоп, который крутится, и, значит, когда самолет поворачивается, то видно, что плоскость вращения гироскопа, она остается без изменений, видно, что нос самолета клюнул там вниз или вверх. Вот для этого нужен гироскоп. Кроме того, оказывается, что можно вообще использовать и как что-то вроде вместо компаса гироскоп. То есть вот раскрутили вот так, и если у вас, скажем, корабль поворачивает, то относительно корабля вот ось гироскопа начинает поворачиваться. И вы таким образом контролируете. А с магнитными полями там могут быть какие-то магнитные аномалии, и у вас стрелка компаса куда-то поворачивает. Это не значит, что корабль повернулся. Может быть, там магнитная аномалия. Вот с гироскопом в каком-то смысле надежнее получается. А оказывается, что можно сделать устройство, которое будет отслеживать повороты с помощью лазера. Это так называемый трехзеркальный или четырехзеркальный лазер. Вот, скажем, одно зеркало полупрозрачное и два глухих зеркала. Здесь, скажем, усиливающая среда, я условно так ее обозначу, как будто это разрядная трубка с двумя брюстеровскими окнами. Ну, чтобы было понятно, что вот какая-то усиливающая среда. И здесь свет, он может бегать по кругу в одну сторону, а может в другую сторону. То есть есть свет, который бежит вот в эту сторону, а есть свет, который бежит в обратную сторону, вот в эту сторону. И такая волна есть. А через полупрозрачное зеркало, эти две волны выходят в разные стороны, соответственно. То есть у него вот из зеркала два лучика, которые соответствуют один волне, которая бежит по часовой стрелке, а другой луч волне, которая против часовой стрелки. Если, значит, ну, так же, как для обычного резонатора, на длине пути должно укладываться целое число длин волн. Вот, ну, здесь внутри лазера туда и обратно целое число длин волн. Это значит, что между зеркалами целое число полуволн. А здесь буквально целое число волн. Это потому, что если мы пытаемся нарисовать волну, как она выглядит в один момент времени, рисуем везде значение этой волны, если на длине пути не укладывается целое число длин волн, мы возвращаемся в исходную точку и получили другую фазу, другое значение, скажем, напряженности поля. Пытаемся нарисовать напряженность поля в один момент времени, во всех точках. Если у нас не укладывается целое число длин волн, то мы, когда обойдем, вернемся в исходную точку, у нас получится другая фаза и другое, значит, значение поля Е. А мы рисовали в один момент времени, в один момент времени и в одной точке должно быть одно значение поля Е, два не может быть. Это означает, что на длине, на периметре, ну или вот на длине этого пути луча должно укладываться обязательно целое число длин волн. То есть только такие длины волн возможны. Ну если длина, скажем, L, периметр этого треугольника, то это целое число длин волн. Если L будет меняться, то будет меняться длина волны генерации. Оказывается, что вот если мы теперь начнем это поворачивать вот так, ну, пусть он горизонтальный, скажем, и вот мы его поворачиваем, этот лазер, вокруг этой оси. Ну, вот, скажем, ну, давайте вот в эту сторону поворачиваем. вот в эту сторону, и посмотрим вот эту волну. Получится, что от одного зеркала до другого ей придется пройти меньший путь. Потому что пока она летит, зеркало бежит навстречу. Ну, не совсем навстречу, но более-менее. Получится, что вот эта волна от каждого зеркала до следующего проходит меньший путь из-за того, что зеркало набегает навстречу. А вот эта волна, от нее зеркало будет убегать, если все это вращается в эту сторону. Ей от каждого зеркала до следующего приходится пройти больший путь. В результате, когда все это вращается, оказывается, что для волны, которая бежит в одну сторону, длина резонатора одна, а для волны встречной другая. И разные получаются длины волн генерации. Разные частоты генерации таким образом. Отсюда выходят два луча с разной частотой. Если мы потом их соберем вместе и заставим интерферировать, ну как, можно, например, ну вот сюда здесь какой-нибудь приемник поставить. Здесь зеркало, здесь полупрозрачную пластинку. И вот они сюда идут, два луча, и здесь интерферируют. На приемнике получится электрический сигнал с разностной частотой. Омега-1 минус омега-2. Вот. И согласно теории, разностная частота дельта омега будет равна 8π умножить на площадь. Это вот площадь этого треугольника. Если 4 зеркала, то будет какой-то прямоугольник. И формула будет та же самая, тоже будет площадь, просто будет площадь прямоугольника. Может быть 5 зеркал, площадь пятиугольника будет. Умножить на угловую скорость вращения, вот скажем, вращается, так, вот так. Вот угловая скорость вращения. На угловую скорость вращения разделить на длину волны и на периметр этого многоугольника, если там какой-то многоугольник, ну или треугольника, периметр. Вот такая разность частот встречных волн. В принципе, оказывается, что если сюда подставить угловую скорость вращения Земли, это один оборот в сутки, то вполне получается величина, вполне легко измеряемая величина получается. То есть можно таким образом измерять скорость вращения Земли. И вообще, если корабль немного, так сказать, повернулся, то тоже можно это зарегистрировать. Но надо тогда, для корабля нужно будет еще учитывать, что Земля поворачивается, и вот как бы делать поправку. Вот лазерный гироскоп. Тут есть тонкость. Все, в теории все так, а когда пытаются, так сказать, на опыте измерять, как зависит разность частот дельта омега от частоты вращения, то оказывается, что вот она, скажем, нормально зависит, когда далеко от нулевого значения. А около нулевого значения возникает что-то странное, вот такое. С чем это связано? Это связано с тем, что волна немножко рассеивается. Ну, дефекты на зеркалах, здесь какие-то окошки, вот на них есть дефекты, пылинки, царапинки. Есть рассеяние. Да вообще вот на пылинках просто в воздухе тоже рассеивается. Рассеивается во все стороны, и в частности рассеивается немножко назад. Поэтому каждая волна создает рассеянный свет во встречном направлении. И вот эта вот встречная волна, она является как бы затравкой, которая заставляет встречную волну генерировать именно на этой частоте. Вот небольшое рассеяние, очень маленькое, вызывает то, что вот на низких частотах возникает отклонение от линейной зависимости. И как раз на тех частотах, на которых хотелось бы, чтобы гироскоп вот идеально работал. А там он не работает. Но оказывается, что можно обойти эту проблему. Вот сюда можно поставить ячейку Фарадея. И ставят. Ячейка Фарадея. Фарадей. Ячейка Фарадея. А ячейка Фарадея обладает тем свойством, что у нее длина от хвоста до головы и от головы до хвоста разная. А те, кто были на прошлой лекции, вот, ну, вот как кошка, у которой от головы до хвоста 30 сантиметров, от хвоста до головы 40. Неожиданно, но это, значит, оптическая длина. Оптическая длина, там, значит, магнитное поле, и в магнитном поле происходит поворот плоскости поляризации, это означает, что для одной круговой поляризации и для другой фазовая скорость разная, и показатели преломления, значит, разные. И это означает, что для одной круговой поляризации, для другой получается разная оптическая толщина или оптическая длина этой кюветы. Ну и там еще на торцах нужно поставить пластинки лямбда на 4, чтобы все это работало, чтобы снаружи был линейно поляризованный свет, а внутри получился бы круговой поляризации. И оказывается, что в одну сторону идет свет, круговая поляризация в одну сторону, а в другом направлении будет относительно магнитного поля, которое приводит к повороту поляризации, в другую сторону. Вот, значит, разная оптическая толщина. И таким образом получается, что без всякого вращения уже возникает разная длина для волны, которая идет в одну сторону и в другую. И тогда получается, что зависимость дельта омега от угловой скорости вращения где-то вот в этой области. Ну, вот, то есть вся эта кривая смещается. Вот, скажем, 0 омега получается вот здесь. При нулевой скорости вращения, при нулевой скорости вращения получается вот такое дельта омега. Ну и теперь оказывается, что при небольших изменениях, ну, то есть при вращении в одну сторону и в другую сторону, разность частот встречных волн, она немножко меняется, но если вы четко знаете, чему она равна, то вы можете регистрировать эту разность частот. Здесь частотомер можно поставить, который регистрирует частоту. И по изменению разности частот определять, что у вас вращается этот гироскоп в одну сторону или другую. И не только маленькие угловые скорости вращения, такие как скорость вращения Земли, но и просто повороты можно таким образом тоже измерять с помощью такого гироскопа. Ну, по-моему, все-таки до сих пор используются механические гироскопы как более надежные. С лазерами тут, с ячейками Фарадея, мало ли что там сейчас случится. А волчок крутится и крутится. Ну, если остановился, то сразу видно, что-то не так. Не знаю. Ну, в общем, экспериментальные установки с такими с лазерными гироскопами есть, а вот используются на самолетах, вот это я не знаю. По-моему, все-таки нет. Ну, не знаю, надо специально искать, используется или нет. Так, вот, это, значит, лазерный гироскоп. Следующий вопрос к экзамену. Ячейка Керра. Ой, эффект Керра. Ячейка Керра будет следующий вопрос. А это вопрос эффект Керра. А в следующем на основе этого эффекта будет ячейка. Эффект Керра. Значит, в чем он состоит? Скажем, жидкость или газ, ну лучше жидкость. Жидкость состоит из полярных молекул, жестких диполей. И вот эта вот жидкость. И к ней прикладывают постоянное электрическое поле. Ну, не знаю. Плюс. Вот. Электрическое поле Е. Ну, это внутри конденсатора. Просто это жидкость. При этом оказывается, что диполи стремятся повернуться вдоль поля. Ну, энергия диполя минус P на Е. Энергия стремится к минимуму, значит, дипольный момент стремится повернуться вдоль поля. Ну, поле от плюса к минусу, и диполи тоже там. В каждом диполе дипольный момент от минуса к плюсу. Ну, вот так вот будут диполи сверху вниз. Диполи молекул. Дипольные молекулы, они вытянуты обычно. Вот. Ну, чем больше вытянут, тем обычно больше дипольный момент. То есть получается, что у вас среда, у которой под действием поля молекулы более-менее вот оказываются ориентированными вот таким образом. Вытянутость оказывается перпендикулярна пластинам конденсатора. А теперь посмотрим, что будет, если мы пустим на эту среду свет и в одном случае возьмем поляризацию вот такую, а в другом случае поляризацию перпендикулярную. Ну, другой случай. Вектор Е так или вот так? Для вот такого вектора Е окажется, что вектор Е вдоль диполя и вдоль вытянутости молекул. Молекулы вытянуты, значит, окажется, что это электрическое поле сильно смещает заряды внутри каждой молекулы, потому что они вытянуты в эту сторону. А когда поле вот такое, то оно слабо смещает заряды. Сильно смещает заряды поле, значит, излучение диполей будет большим. И если среда прозрачная, то это излучение диполей просто будет сильно поворачивать фазу прошедшего света. То есть показатель преломления окажется большим. Для такой поляризации окажется больше показатель преломления, а для такой меньше. Вот эта разность показателей преломления, дельта n, она будет пропорциональна e квадрат. Ну, почему e квадрат, а не e в первой степени? Потому что если поле e поменяет направление, ну, вместо такого вот такое, то молекулы точно так же выстроятся. У них просто плюс и минус поменяются местами, а для светового поля диполи будут точно так же раскачиваться. То есть при положительной напряженности, при одинаковое изменение разности показателя преломления, это значит, что если разность показателя преломления разложить в ряд Тейлора по степеням напряженности постоянного поля, то должны быть только четные степени. Потому что при изменении знака не должна меняться разность. Кому что-то понятно? Значит, еще раз. Если поле вниз, то диполи вниз. Если поле вверх постоянное, диполи будут вверх. Но в обоих случаях молекулы будут вытянуты по вертикали. А для электрического поля переменного все равно они направлены диполи вверх или вниз. Важно только, что они вытянуты так. И получится, что когда поменяем знак постоянного поля, разность показателя не должна измениться. Если она представляет собой ряд Тейлора, в котором есть нечетные степени, то при изменении знака будет меняться дельта n. Нечетные степени будут меняться, они будут менять знак. Значит, нечетных степеней нет. Есть только четные степени в разложении в ряд Тейлора. Ну и первая четная степень будет вот e квадрат. Поэтому эффект пропорционален e квадрат. Это и есть эффект Керра. Ну и следующий вопрос к экзамену. Ячейка Керра. Тире. Быстрый оптический затвор. Ячейка Керра, быстрый оптический затвор. Ну, вы знаете, в фотоаппарате затвор. Вот открывается матрица из фотодиодов, закрывается. Вот там есть затвор, который на какое-то время открывает, закрывает. Ну, на какое время? Ну, может, на сотую долю секунды, на пятисотую, на тысячную. А быстрее еще уже очень трудно сделать, чтобы затвор сработал. Потому что у него есть какая-то масса. И какое-то перемещение конечное, там какие-то ускорения должны быть очень большие, то есть очень большие усилия нужны. То есть, ну, где-то меньше тысячной доли секунды уже трудно сделать механический затвор. А здесь оказывается, что можно сделать затвор, у которого время срабатывания будет порядка 10 минус 11 секунды, вместо тысячной доли секунды. Это существенно. В каких-то экспериментах это может быть очень существенно, физических. Ну и как же работает этот затвор? Берут и ставят с двух сторон поляризаторы. Поляризаторы скрещенные. Ну, мне тут трудно нарисовать. Вот если у нас поле, постоянное поле от конденсатора будет вертикальное, то оси этих поляризаторов, это направление напряженности поля, которое они пропускают, они должны быть вот такими. Вот, вот это вот поле вот такое, а поляризаторы скрещенные, ну, вот так, под 45 градусов. Ну, так будет лучше всего работать, если под 45 градусов. Ну, если там немножко отличается, это не важно. Важно, что они скрещенные, между ними строго 90 градусов. Ну и под 45 лучше всего к этому направлению постоянного электрического поля. Посмотрим, что происходит. Свет проходит через первый поляризатор. Вот такой. А оказывается, что среда, она обладает теперь, она превращается, вот эта вот жидкость, она имеет свойство одноосного кристалла. Потому что показатель преломления для такой поляризации один, а для такой другой. Это как в одноостном кристалле. То есть за счет эффекта Керра здесь как бы вот с оптической точки зрения среда превратилась в одноостный кристалл. Или в аналог одноостного кристалла. Хотя это вообще жидкость. Вот. И получается, что вот эта линейная поляризация имеет разную... Она распадается вот на такую линейную и вот такую. На две линейных, каждая из которых идет со своей фазовой скоростью. Фазовая скорость c делить на n. Показатели преломления разные, значит, у них разная фазовая скорость будет у этих двух линейных поляризаций. В результате на выходе они складываются в какую-то эллиптическую поляризацию. Ну, вот лучше всего, если разность хода, если разность фаз на выходе стала π. Если разность фаз π, это как пластинка лямбда пополам фазовая. Из одной линейной поляризации, из такой линейной поляризации после первого поляризатора, получится вот такая линейная поляризация. И она пройдет тогда через второй поляризатор. Если мы поле убираем, электрическое, постоянное, то скрещенные поляризаторы не пропускают свет. То, что прошло через первый, второй не пропустит. И света на выходе нет. Ну, вот здесь приемник какой-нибудь. Света нет. А как только включаем электрическое поле, так появляется свет на выходе. За какое время? Это время, за которое вот эти вот молекулы успевают повернуться вдоль поля. Они там на самом деле не просто электрическим полем поворачиваются, а еще вот если бы молекула была молекула газа разреженного, включили поле, она начала бы вот так вот колебания такие вот совершать, или дипольный момент. А здесь получается за счет столкновения молекул друг с другом, после столкновения они, диполи, ориентированы преимущественно по полю. Вот. То есть они в результате столкновений. И вот это вот время столкновений, это где-то вот 10 минус 11 секунды. Вот за это время появляется разность показателей преломления и появляется, соответственно, изменяется свет. Ну, то есть можно таким образом быстро включать и быстро выключать поле. Вот за время порядка 10 минус 11 секунды. Ну, в некоторых даже пишут там в статьях, что даже до 10 минус 12 секунды. Ну, может быть. А что такое 10 минус 11 секунды? Это 10 пикосекунд. А что такое наносекунда? Это вот. Это луч света в пустоте проходит вот 30 сантиметров за одну наносекунду. Нано — это 10 минус 9. 10 минус 10 секунды — это вот. А 10 минус 11 — это 3 миллиметра. И тут возникают интересные эффекты. Вот оказывается, что постоянное напряжение нужно подводить, вот здесь поляризатор, и здесь поляризатор, скрещенные. Вот. Нужно подводить вот с этой стороны, с той стороны, с которой свет подходит. Предположим, что мы взяли и подали сюда короткий импульс напряжения. Короткий импульс напряжения. Ну, на какое-то время, там, 10 минус 11 секунды импульс. Так это напряжение, оно здесь появится вот на этом конце через какое-то время. То есть этот импульс, он будет бежать. Вот импульс напряжения будет бежать вот так. Со скоростью света вдоль пластины. И свет будет идти со скоростью света. Вот. И окажется, что для какого-то маленького кусочка света, 3 миллиметра, все время, пока он бежит, будет включено напряжение. Вот. А если мы подключим напряжение к середине или к другому краю, то этот импульс будет бежать сюда, а свет сюда, и получится, что они будут взаимодействовать только очень короткое время. Вот. И он будет действовать, свет, ну, вот на такой свет, этот импульс. Не на короткий световой импульс, а окажется, что на длинный очень слабо будет действовать. Вот, то есть здесь важно становится, вот с какой стороны подводить напряжение на эти пластины. Интересный эффект. Ну и есть, скажем, лазеры, вот азотный лазер, там тоже, значит, подают напряжение, импульсный лазер, очень короткий импульс, и там тоже оказывается важно, с какой стороны подать напряжение, вот, чтобы это напряжение бежало со скоростью света, вместе со световой волной, внутри лазера, резонатора. Так. Вот, значит, быстрый оптический затвор. Следующий вопрос, факультативный. Эффект Поккельса. Поккельс. В чем он состоит? Практически то же самое. Под действием постоянного электрического поля возникает разность показателей преломления, только дельта N пропорционально E первой степени. Эффект может при этом получиться многократно более сильный, потому что, ну, если считать, что поле слабое, то E квадрат очень маленькая, а E в первой степени не очень маленькая. То есть вот гораздо проще изменять показатели преломления с помощью эффекта Поккельса. Это оказывается, если кристалл. Вот у вас есть кристалл какой-то. В кристалле анизотропное вещество. Здесь получалось, что в ΔN нет нечетных степеней, потому что при изменении знака поля E ничего не меняется, постоянного поля. А здесь, если поле E, скажем, вдоль оси кристалла и навстречу, то в зависимости от того, какой кристалл, может оказаться, что меняется, важно, поле E постоянное, вдоль оси кристалла или навстречу. И в таком случае возникает эффект Поккельса. И он линеен по полю. Вот это, так сказать, преимущество этого эффекта Поккельса, в частности, для кристалла так называемого КДП. Часто используется кристалл в видимом диапазоне. Дегидро, фосфат, калия. Вот. Дегидро, фосфат, калия. Вот. Вот что такое КДП. Ну и тоже, значит, используется, делают ячейку Поккельса тоже. Между двумя скрещенными поляризаторами помещают ячейку Поккельса, прикладывают напряжение, и появляется свет, который проходит через скрещенные поляризаторы. Здесь не обязательно делать так, чтобы ровно набег, ну, чтобы разность фаз на выходе ровно пи была бы. Если пи, то через скрещенный поляризатор пройдет все. Но, а если даже небольшая разность фаз возникла, то что-то пройдет. Ну, просто у вас будет ослаблять сильно свет, но затвор все равно может работать с большой скоростью. Если разность фаз на выходе не пи, а меньше, все равно будет работать. То есть, скажем, скрещенные поля нет, скрещенные ничего не пропускают, подаете какое-то поле, проходит. Даже в том случае, если разность фаз другая. Ну, просто получится эллиптически поляризованный свет, и второй скрещенный поляризатор уже не сможет его полностью погасить. Если разность фаз будет меньше, чем пи. И еще один вопрос, факультативный. Эффект Каптона-Мутона. Каптон, Мутон, два человека. Это то же самое, только разность показателей преломления возникает за счет магнитного поля. Если для эффекта Керра, то же самое, что эффект Керра. Если в эффекте Керра нужно, чтобы у вас было молекулы с жестким дипольным моментом, чтобы они поворачивались по полю, то в эффекте Каптона-Мутона нужно молекулы, у которых жесткий магнитный дипольный момент. Это парамагнетик. В парамагнетике наблюдается эффект Каптона-Мутона. В чем-то он даже имеет какие-то преимущества. Дело в том, что в сильном электрическом поле наступает пробой. Электрический пробой. А в сильном магнитном поле никакого пробоя не наступает. Какое бы вы магнитное поле сильное ни дали. Ну, то есть, в принципе, у вас можно получить больший эффект, но надо очень сильные магнитные поля. Вот, значит, к экзамену есть только эффект Керра и ячейка Керра. А вы можете, вот глядя в билет, сказать, что, ну, вообще-то есть еще эффект Фокельса, и есть еще эффект Каптона-Мутона, ну, и вот, так сказать, буквально в двух словах там. Ну, Фокельс там в кристалле, и линейно дельта N от напряженности, а Каптона-Мутона вот в парамагнетиках и квадратично по магнитному полю. Представляете, какое впечатление это произведет на экзаменатора? Вот. По-моему, хорошая заготовка. То есть, если вы рассказываете больше, чем у вас есть в билете экзаменационном. И буквально, так сказать, ну, вот сколько я сказал, столько сказать, и все. Впечатление будет очень хорошее. Мы начинаем небольшую новую тему. Нелинейная оптика. Ну, или даже, ну, и вопрос первый в этой теме тоже. Нелинейная оптика. Ну, давайте, это будет вопрос к экзамену. К экзамену. Да. Этот вопрос мы рассмотрим после пятиминутного перерыва. Пять минут перерыв, давайте сфотографируемся. Значит, у нас еще завтра лекция будет, и еще во вторник будет лекция. Так что не пропадайте. Ну, помещаются три доски. Края помещаются, вот нужно мысленно провести от видеокамеры к углам досок прямой линии. Так, ну что, все готовы? Улыбнулись, замерли. Все, 5 минут перерыв. Раньше, да. Ну, значит, пересдача коллоквиума сегодня. Корпус Б, комната 101. 16:40. Б, это вот мое рабочее место. Б 101. А это не выходя на улицу, вот главный вход, немножко пройти дальше по первому этажу. Это вот будет корпус Б, не выходя на улицу. А дальше корпус А есть еще, не выходя на улицу. И в корпусе Б надо налево сразу повернуть, там будет комната 101 по первому этажу. Вот, ну, заходите раньше, я после этой лекции сначала скажу пообедать, но я думаю, что где-то уже с 3:45, наверное, я буду уже на месте. Так. Давайте. Ну, то, что они скрещены, вот как бы вот мы в разные стороны наклонили, показывая, что они, намекая на то, что
нет,
они скрещены.
А вот рисуя так поляризатор, мы никак ничего не говорим в направлении там его главных осей, нет? Или как-то это скрыто в этом
обозначении? Нет, ну, на самом деле, нет, на самом деле, надо второй, вот такой же взять и вот так повернуть, но тогда там ничего не будет. Вот. Но схематически вот так принято, когда хотят нарисовать скрещенные поляризаторы, рисуют так.
Просто обозначение поляризатора,
да?
Да,
да, да.
А вот еще вопрос. Здесь у нас посетимки,
да.
Да. Здесь идет свет.
Да.
Но он же бежит не со своей, не со скоростью света в вакууме, а с меньшей скоростью.
Ну да, 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 да. А они здесь разойдутся, да?
Да. Это вперед получается, а это...
Ну,
или здесь тоже меньше возраста?
Тут вопрос тоже интересный. Дело в том, что это все, да, на каких-то частотах. Вот на этих частотах...
Вообще говоря, здесь у нас тоже другая. Помнишь, мы
Света,
мы мерили с ним, у нас получилось что-то там 139.
Будет что-то другое, да, будет что-то другое. Ну, они могут и расходиться, да, в какой-то мере. Ну, значит, очень длинные нельзя будет делать. Ну, в какой-то мере расходятся, да. Значит, проблема такая существует. Ну и это тоже будет не совсем скорость света в пустоте, потому что, ну, вот, грубо говоря, вот у этого импульса есть какой-то вот фурье. Можно взять фурье, там будут какие-то частоты. Будет частота вот такая вот, будут частоты еще больше, чем вот это.
Да. А тот свой коэффициент пропускания, он конечная полоса пропускания, соответственно, обрубается и получается мало того, что...
Вот окажется, что разные частоты будут идти еще с разными скоростями здесь, из-за того, что для них вот эта вот среда, которая здесь, она будет иметь разную диэлектрическую проницаемость, и в результате окажется, что и разная скорость будет, как корень из эпсилона. То есть для света одна скорость, а здесь еще окажется, что... Для разных частот, из которых состоит импульс, тоже разные скорости. То есть он будет идти и по форме искажаться еще. Вот. Ну, если не очень далеко, то вот как-то все это более-менее работает. Да. Так, ну что ж, 5 минут прошли, давайте продолжим. Нелинейная оптика. На самом деле, по этой теме вполне можно прочитать двухгодовой курс. То есть там объем очень большой. Нелинейная оптика – это бурно развивающийся раздел физики. И, конечно, я все это, и даже... какую-то маленькую часть не успею рассказать. Но чуть-чуть, чтобы хоть какое-то представление было, вот что-то скажу. Ну, во-первых, значит, во-первых, откуда берется эта нелинейность? Оказывается, что нелинейно зависит дипольный момент от напряженности поля световой волны. Ну, обычно, значит, в электростатике мы рассматривали линейную зависимость. И коэффициент пропорциональности – поляризуемость. Аналогично для объемной плотности дипольного момента поляризация – это ΧЕ. Нелинейная оптика. В нелинейной оптике оказывается, что вместо такой простой формулы пишут ХИ, ну, скажем, 1, значок 1. Так, а где у меня значок 1? Ну, наверху, да, 1, ну, все равно где. Е в первой степени, давайте без вектора, Е в первой степени, плюс Хи 2, Е во второй степени плюс Хи 3 Е в третьей степени плюс и так далее. Вот получается целый ряд Тейлора по степеням напряженности. Поляризация вот таким образом зависит от напряженности электрического поля. А почему вообще возникает какая-то нелинейная зависимость? Давайте представим себе один атом. Вот положительное ядро, и там электронное облако вокруг него. И, допустим, мы поместили его в постоянное электрическое поле, Е. Тогда на ядро будет действовать сила по полю, а на электронное облако против поля. Ну и получится, что электронное облако относительно ядра сместится против поля Е, и возникнет дипольный момент из центра тяжести электронного облака к ядру. Вот он, это расстояние умножить на заряд электронного облака или заряд ядра, это и получится дипольный момент. Увеличиваем силу. Электронное облако сдвигается больше, 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 и при какой-то большой напряженности электрического поля просто оторвет электроны, и они улетят на бесконечность. Это когда напряженность поля окажется больше, чем напряженность, которая создает ядро. Ядро создает напряженность, и электрон удерживает. Если внешнее поле будет иметь больше напряженность, чем напряженность со стороны ядра, то под действием внешнего поля и улетит электронная оболочка. Это означает, что зависимость расстояния между ядром и центром масс электронной оболочки, ну или то же самое, что дипольного момента от напряженности внешнего поля, она сначала должна быть линейной, а потом дипольный момент должен возрастать и при какой-то напряженности просто уходить в бесконечность. Ну и аналогично в другую сторону. Вот отсюда и берется нелинейная зависимость. При какой-то напряженности просто оторвет электронную оболочку. Значит, линейной зависимости быть не может. Она должна быть нелинейной. С этим вопросом все. Так. Следующий вопрос. К экзамену. Оптическое удвоение частоты. Точка оптическое детектирование. Оптическое удвоение частоты. Точка оптическое детектирование. Ну, вот это оптическое удвоение частоты. Там внутри лазерной указки зелененькой. Да, там есть мощный светодиод с длиной волны 810 нанометров. Есть кусочек стекла примесью атомов неодима. На них получается неодимовый лазер. Свет от этого светодиода со всех сторон светит в эту стекляшку вытянутую. И возникает... Это так называемая оптическая накачка. Я надеюсь, что мы еще немножко успеем рассказать, каким образом там происходит накачка в лазерных средах. Возникает генерация на длине волны 1064 нанометра. Неодимовый лазер. И вот эта вытянутая стекляшка, и вдоль этой стекляшки возникает луч инфракрасный. А дальше стоит кристалл, на котором происходит удвоение частоты. Если частота становится вдвое больше, то длина волны становится вдвое меньше. И возникает излучение после этого удвоительной частоты. С длиной волны 532 нанометра. Это и есть зелененький лучик лазерной указки. Значит, как это получается? Для этого нужно в качестве удвоителя частоты нужен кристалл, у которого поляризуемость, коэффициент пропорциональности между дипольным моментом и напряженностью поля, поляризуемость, кроме какой-то там константы альфа с ноликом, еще имеет слагаемое пропорционально первой степени напряженности. Вот тут есть некоторые тонкости. Если у вас среда изотропная, то не будет первой степени, будут только четные степени. Потому что замена Е на минус Е для изотропной среды ничего не меняет. Оба направления равноправны, и поляризуемость изменится одинаково, что при плюс Е, что при минус Е. Это означает, что есть только четные степени. Но если у вас кристалл, вот для кристалла может быть нечетные степени, и кристаллы используются для получения второй гармоники, потому что здесь можно с меньшей напряженностью Е получить заметное изменение коэффициента пропорциональности. Ну и посмотрим, что будет с дипольным моментом. Дипольный момент будет вот это вот, скажем, альфа с ноликом плюс альфа 1. Ну и в качестве Е возьмем вот световое поле Е с ноликом косинус омега Т. Вот получается такая поляризуемость. И умножаем на световое поле Е с ноликом косинус омега Т. Это Е поле, это опять же это самое поле Е световой волны. У нас получается альфа с ноликом, Е с ноликом, косинус омега Т. И еще альфа 1, Е с ноликом квадрат, косинус квадрат омега Т. А косинус квадрат напишем как 1 вторая. Значит, альфа 1, Е с ноликом квадрат плюс 1 вторая. Альфа 1, Е с ноликом квадрат, косинус 2 омега Т. Косинус квадрат – это 1 вторая плюс косинус удвоенного аргумента. Плюс 1 вторая косинус удвоенного аргумента. Вот, в результате получается, что дипольный момент излучает на частоте, на которой падает свет, ну, при этом свет меняется амплитуда света в результате интерференции излучения этих диполей кристалла и проходящей волны. Меняется амплитуда и фаза. Но кроме этого возникает еще два слагаемые. Вот это слагаемое, это возникает постоянное напряжение. Оказывается, что вот у вас свет идет, а на кристалле возникает постоянное напряжение за счет того, что там возникает постоянный дипольный момент. И возникает постоянное напряжение. Это называется оптическое детектирование. То есть под действием света возникает, в кристалле возникает постоянное напряжение. Это явление называется оптическое детектирование. Ну а кроме того, там возникает колебание дипольного момента на удвоенной частоте, которые излучают эту удвоенную частоту. Это и есть генерация второй гармоники. Или удвоение частоты. Тут есть масса проблем. Ну, проблемы, в принципе, можно об этих проблемах ничего не говорить уже там на экзамене. Но какие тут есть проблемы? Дело в том, что фазовая скорость на частоте 2 омега не такая, как фазовая скорость на частоте омега. Ну, действительно, dn по d омега больше нуля. Это нормальная дисперсия. То есть с ростом частоты растет показатель преломления. И по этой причине на частоте 2 омега он должен быть больше, чем на частоте омега. Другой показатель преломления, значит, другая фазовая скорость. К чему это приведет? К тому, что вот свет идет, инфракрасный, скажем, вот 1064 нанометра. И он раскачивает диполи какие-то здесь в среде. А диполи, которые раскачиваются на удвоенной частоте, их излучение идет с меньшей фазовой скоростью. И поэтому, когда световая волна, скажем, здесь вот для световой волны, вот с этой длиной волны, здесь был максимум, потом он сюда пришел в максимум. Излучение второй гармоники отсюда сюда не успело добраться. То есть вот этот вот диполь в среде, в кристалле, раскачивает вторую гармонику в одной фазе, а свет, который сюда приходит, в другой фазе, сдвинут по фазе. В результате оказывается, что когда вы складываете разные плоскости диполей излучения, то у вас на комплексной плоскости для второй гармоники получаются вот такие вклады со сдвигами фаз. С одинаковыми сдвигами фаз при переходе от одной плоскости к другой. То есть в зависимости от толщины кристалла, для маленькой толщины у вас получится какая-то суммарная амплитуда. Для большей толщины будет больше амплитуда. Потом берете еще большую толщину, а амплитуда стала меньше. Еще большую толщину кристалла, и амплитуда вообще стала нулевой. Еще больше, она снова начинает расти. То есть в зависимости от длины этого кристалла, окажется, что у вас будет интенсивность вот так вести себя. То есть вот на какой-то длине она становится максимальной, потом на большей длине уменьшается и вот так далее. То есть работает только вот маленький кусочек. Но, в принципе, тут есть некоторые возможности. Вот из-за того, что все происходит в кристалле есть обыкновенный и необыкновенный луч. И у них разные показатели преломления. И можно подобрать условия таким образом, чтобы для для одного из лучей, вот, скажем, берем тот луч, у которого у них у обыкновенного и необыкновенного разные показатели преломления. Берем показатели преломления. Больший. Берем, значит, облучаем свет, светом с большим показателем преломления. А во второй гармонике у нас может получиться, что во второй. Сейчас. Так, наоборот, с меньшим. В общем, во второй гармонике показатель преломления станет большим. И за счет того, что если там происходит генерация вместо обыкновенной и необыкновенной волны, или наоборот, может оказаться, что показатель преломления изменится в другую сторону. То есть окажется, что для второй гармоники показатель преломления, для необыкновенного луча, будет таким же, как для первой гармоники обыкновенного луча. И тогда окажется, что все плоскости диполей будут излучать в фазе. И тогда большая толщина кристалла будет работать правильно. В общем, там удается таким образом подобрать кристалл, так что сделать эту длину гораздо больше. Ну, насколько больше, в зависимости от того, насколько точно окажется совпадение показателя преломления для одной волны, скажем, для обыкновенной и для удвоенной частоты необыкновенной, насколько они будут равны, в зависимости от этого получится длина кристалла, на которой можно производить удвоение частоты. Ну и вот оказывается, что достаточно эффективно удваивается. Так. Все с этим вопросом. Значит, что на самом деле надо сказать? Вот это вот надо написать эти формулы и сказать, что вот это вот оптическое детектирование, а это удвоение частоты. Ну и вот сказать, что вот в лазерных указках, например, в зелененьких, это удвоение частоты. Все. К экзамену все по этому вопросу. Так. Ну и еще вот когда оказывается, что разные плоскости диполей на удвоенной частоте излучают в одинаковой фазе, это так называемое условие синхронизма еще называют. Это условие называют условием синхронизма. Все. Следующий вопрос к экзамену. Самофокусировка. К экзамену самофокусировка. Выглядит это так. Излучение лазера входит в какую-то кювету. Свет, пучок лучей становится уже, а потом идет вообще вот в виде такого шнура. Узенького. Ну, когда выходит, он на самом деле начинает расходиться из-за дифракции. Из-за того, что он был узким, начинает расходиться при выходе из кюветы. Но внутри кюветы он идет узким пучком, очень узким. Еще уже, чем было у лазера. Вот это и есть самофокусировка. За счет чего это происходит? Дело в том, что если у нас поляризуемость зависит от напряженности, то отсюда восприимчивость будет зависеть от напряженности. От восприимчивости получится, что диэлектрическая проницаемость зависит от напряженности. А от диэлектрической проницаемости получится, что показатель преломления зависит от напряженности. От напряженности поля световой волны. Ну, для разреженной среды восприимчивость равна концентрация умножить на поляризуемость. Диэлектрическая проницаемость единица плюс 4 пихи в системе СГС Гаусса, а показатель преломления равен корень из эпсилон. Точнее, корень из эпсилон мю, но мю в оптике обычная единица, значит корень из эпсилон. То есть показатель преломления тоже функция напряженности. Ну и если у вас среда изотропная, то должны быть только четные степени. N с ноликом плюс какой-то там N2E квадрат, ну, плюс и другие четные степени. Но обычно другие можно не рассматривать, потому что обычно все сводится к учету только E квадрат. Пучок лучей лазерный. У него поперек пучка лучей зависимость интенсивности от координаты какая-то вот такая. Е в степени минус х квадрат. Гауссовый контур, гауссовые пучки. Поперек луча зависимость интенсивности вот какая-то такая. К чему это приведет? Е квадрат тоже будет гауссовый контур. В результате оказывается, что показатель преломления, как функция вертикальной координаты, тоже будет иметь гауссовую добавку. То есть показатель преломления не везде будет одинаковый. На оси будет один, а на краю пучка будет другой. Если у вас разные показатели преломления, то эта среда работает как линза. Для одного знака N2 это будет собирающая линза, а для другого знака рассеивающая линза. Ну вот, надо взять то вещество, у которого N2, значит, чтобы была собирающая линза, нужно, чтобы показатель преломления здесь был бы больше. Ну, вот линзочка, вот у нее показатель преломления больше. Вот, собирающая линза. Вот, значит, окажется, что если N2 больше, то в центре, там, где больше напряженность поля, больше становится показатель преломления, и эта среда начинает работать как линза. Она и собирает, собирающая линза собирает свет. А потом эта собирающая линза, вот здесь много-много этих собирающих линз, они не дают ему разойтись. Он так вот в виде тонкого шнура и идет дальше. Это и есть самофокусировка. С этим вопросом все. Следующий вопрос к экзамену. Комбинационное или рамановское рассеяние? Имеется в виду рассеяние света. Комбинационное или рамановское рассеяние. Раман. Индус. Вот открыл это рассеяние. Рамановское рассеяние. Наблюдается на молекулах. Не на атомах, а только на молекулах. Предположим, что у нас молекула, воздух, азот, два атома азота одинаковых. Ну, молекулы летают, ударяются друг от друга, и они поэтому совершают колебания, атомы. Вот у нас зависимость дипольного момента, который возникает под действием поля световой волны. А поляризуемость, она зависит от того, насколько вытянута молекула. Если она сильно вытянута вдоль поля, то будет большая поляризуемость. Если она не сильно вытянута, то маленькая поляризуемость. А молекула делает вот так. Колеблется. И поляризуемость делает так же. Тоже колеблется. Ну и, допустим, это частота механических колебаний молекулы, омега какое-то. Это просто частота, ну, как грузик на пружинке. Вот у него есть какая-то собственная частота. Вот собственная частота у молекулы колебаний. К чему это приведет? К тому, что окажется, что альфа будет равно какой-то альфа с ноликом плюс альфа 1 косинус омега большое Т. Ну и теперь возьмем Е, равное Е с ноликом косинус омега Т. Здесь омега — это оптическая частота, а это частота механических колебаний. Оптическая частота гораздо больше, там 10-14, сколько-то на 10-14, омега гораздо больше, чем омега. А характерные частоты колебаний, сейчас, скажем, 1000 обратных сантиметров, 1 обратный сантиметр — это 30 гигагерц, 3 на 10 десятый. Ну, в общем, меньше. Хотя тоже большие оказываются частоты. Ну, скажем, порядка 10-12, 10-13. Большие. Но все-таки меньше. Будем считать, что гораздо меньше. Вот. Ну и давайте посмотрим, просто перемножим это альфа на е. Там появится, кроме вот этого косинуса, появится произведение косинусов. А произведение косинусов... Ну, удвоенное произведение косинусов – это косинус суммарной частоты плюс косинус разностной частоты. В результате окажется, что дипольный момент, он будет иметь слагаемое альфа с ноликом, е с ноликом косинус оптической частоты плюс альфа 1 е с ноликом, 1 вторая, плюс 1 вторая косинус омега, ну давайте разность сначала, минус омега Т. И плюс 1 вторая альфа 1 Е с ноликом косинус омега плюс омега Т. То есть у вас среда начинает излучать... На трех частотах. Вместо одной – три. И вот каждый, вот идет свет, раскачивает вот такие вот диполи. И каждый диполь, оказывается, из-за того, что там атомы колеблются, он излучает не одну частоту, а три. И в рассеянном свете появляются вот эти вот частоты. Ну, кроме вот этой частоты. Вот то, что появляется свет с другой частотой, это и есть комбинационное или рамановское рассеяние. Это называется стоксово компонента с меньшей частотой. Стокс. Стоксово, а с большей частотой антистоксово компонента. Но оказывается, что всегда вот с меньшей частотой излучение больше по интенсивности, а с большей... меньше. Ну, там они молекулы сталкиваются еще постоянно. Ну, и в результате, в общем, получается, что вот этого больше излучения, а это меньше. Стоксово компонента сильнее, антистоксово слабее. Для некоторых направлений там, опять-таки, может оказаться, что вот, ну, скажем, не точно направление вперед, а под каким-то углом будет выполняться так называемое условие синхронизма. Опять-таки, разные диполи будут излучать в одинаковой фазе вот эту частоту. И тогда будет выполняться условие синхронизма, окажется, что в этом направлении свет в основном будет рассеиваться. То есть у него есть еще преимущественное направление рассеяния. Если он проходит достаточно большой путь, то там в результате интерференции оказывается, что вот только в определенном направлении, которое удовлетворяет условия синхронизма, будет большая интенсивность рассеяния. Это уже для экзамена не надо про условия синхронизма это факультативно. Вот. И там еще оказывается, что если мощность большая луча, то и вот это вот излучение тоже становится большим. И оказывается, что в результате эти два поля, они взаимодействуют, они вместе действуют на молекулу и вынуждают раскачивание. То есть оказывается, что вот эти два поля раскачивают на их разностной частоте, когда они одновременно действуют на молекулу. И в результате оказывается, что раскачивание молекул приводит к появлению вот этой вот комбинационной частоты. Эта комбинационная частота вместе с основной частотой вместе действует на молекулу и начинают раскачивать эту же частоту. То есть колебания становятся больше. Больше становится амплитуда колебаний, больше рассеянного света. Больше рассеянного света, опять больше амплитуда колебаний. И получается вот эффект, когда вот автоматически усиливается, усиливается, усиливается эффект. Это так называемое вынужденное комбинационное рассеяние, когда вот происходит такое вот автоматическое усиление многократное. То есть, если вы увеличиваете мощность падающей волны, сначала комбинационный рассеянный свет, он линейно растет, а потом резко увеличивается. Вот при какой-то амплитуде или при какой-то мощности падающей волны резко увеличивается, это вот вынужденное комбинационное рассеяние возникает. Забудьте. Вынужденное не надо, экзамен. Ну да, еще иногда любой процесс, в результате которого возникает излучение с другой частотой, тоже называют комбинационным рассеянием. И в атомах там есть вот эффекты, вот в нелинейной лазерной спектроскопии есть эффекты, когда возникает излучение на другой частоте. Все это в широком смысле называется комбинационным рассеянием. В узком смысле комбинационное рассеяние – это вот именно то, что я вам рассказал. То есть колебания атомов модулируют поляризуемость молекулы, и в результате появляются комбинационные частоты. В широком смысле излучение любой природы со сдвигом частоты тоже называется комбинационным рассеянием. То есть тут есть как бы в широком смысле комбинационное рассеяние и в узком смысле. Все с этим вопросом. Ну, опять же, в широком, в узком это все к экзамену не надо. К экзамену вот достаточно вот эти вот формулы написать и сказать, что вот это и есть комбинационное рассеяние. Все. Так. Следующий вопрос факультативный. Обращение волнового фронта. Вариант 1, потому что у нас еще будет вариант 2. Обращение волнового фронта, вариант 1. Точка, динамическая голография или четырехволновое взаимодействие. О как. Обращение волнового фронта, динамическая голография, четырехволновое взаимодействие. Пусть у нас есть какая-то среда и свет, который прозрачен для этой среды. Лазерный свет. Есть лазерная волна опорная, плоская, строго монохроматическая. И с той же самой длиной волны какая-то другая волна, ну, может быть, рассеянная от какого-то объекта. Вот, ну, так же, как в голографии идет интерференция двух волн, опорной и рассеянной. На фотоматериале. А давайте будем считать, что это фотоматериал, действительно, для начала. Что это тоже фотоматериал. И вот здесь идет интерференция, и какие-то там в объеме получаются интерференционные полосы. И, соответственно, где-то там почернение. Потом проявили, зафиксировали. Потом это уже проявленный фотоматериал, облучаем только опорной волной. Здесь та же самая лямбда. Облучаем потом только опорной волной. И в результате появляется излучение сигнальной волны, как на обычной голограмме. Понятно, да? Но тут есть некоторая тонкость. Если мы возьмем и будем облучать при восстановлении голограммы, возьмем плоскую волну, которая идет в строго противоположном направлении. тогда окажется, что восстановленная сигнальная волна тоже будет строго противоположного направления. Вот такая. Вниз пойдет. Почему так? Почему она пойдет строго в противоположном направлении? Ну, потому что вот когда были первая и вторая волна, опорная и сигнальная, эти две волны, это была первая, а это вторая. Вот. У них где-то были максимумы, где они складывались, где-то минимумы. Если мы эту картинку рассмотрим во времени в обратную сторону, просто во времени обернем, то где были максимумы, там они и останутся. А в обратную сторону по времени получится, что это вот, вот такие две волны. Одна вот отсюда, а другая вот такая. То есть вот эти две волны, для них голограмма точно такая же, как вот для этих двух волн. Одинаковая голограмма. Ничего не понятно. Еще раз. Пусть у нас есть первая волна и вторая. Больше ничего нет. Вот какая-то картина максимумов и минимумов. Там, где максимумы, там будет максимальное почернение. А теперь мы эту картинку во времени с двумя волнами обернем во времени. Рассмотрим, ну, сняли как бы кино и прокручиваем в другую сторону. Тогда волны поменяли направление на противоположное. Получилась вот третья волна и четвертая волна. Вот. И эти две волны точно так же будут иметь максимумы там же, где эти две. Ну, потому что мы картинку просто поменяли во времени, максимумы остались максимумами, пучности остались пучностями, а узлы узлами. Вот. То есть первая и вторая волна, и третья и четвертая, они дают одинаковую голограмму. Одинаковую. Мы можем записать голограмму с помощью первой и второй волны, а воспроизвести с помощью третьей. И тогда мы получим четвертую, которая будет собираться. А представим себе, что у нас здесь была маленькая точечка какая-то. Песчинка. Вот на эту песчинку снова свет и соберется, сфокусируется. Таким образом. Вот очень любопытный получится прибор, который фокусирует на какую-то очень маленькую песчинку. Свет вот так. А теперь представим себе, что у нас среда прозрачная, не фотопластина. Но у этой среды показатели преломления n с ноликом плюс n2e квадрат. То есть там, где пучность будет световых волн, у нас будет один показатель преломления, а где узел, там другой. Ну, пучность будет n с ноликом плюс n2e квадрат, а в узле будет просто n с ноликом. Вот у нас будут разные показатели преломления в пучностях и в узлах светового поля. И это окажется, что это будет фазовая дифракционная решетка. То есть вот если обычная голограмма, это обычная дифракционная решетка, где-то пропускает, где-то не пропускает. Но можно сделать фазовую дифракционную решетку, у которой просто фаза прошедшего света будет вот меняться. Плоскую можно сделать дифракционную решетку, фазовую, и она будет работать как обычная дифракционная решетка. Тоже будут те же дифракционные максимумы. Вот, и здесь окажется, что эта среда будет фазовой дифракционной решеткой. То есть она будет голограммой, которая есть до тех пор, пока есть первая и вторая волна. Светим третьей волной, не выключая первую и вторую. И получаем четвертую. Вот на этой, это и есть так называемая динамическая голография. То есть она есть, пока мы светим двумя волнами. Нет никакой фотопластины. В материале получается фазовая дифракционная решетка или фазовая голограмма до тех пор, пока есть первая и вторая волна. И одновременно с ними светим третью и получаем четвертую. Вот это динамическая голография и четырехволновое взаимодействие, потому что четыре волны. На самом деле, можно таким образом перекачивается свет из сильных волн в слабые. Вот четырехволновое взаимодействие. Ну, кому что-нибудь понятно? Вот. И следующий вопрос факультативный. Обращение волнового фронта, вариант 2. обращение волнового фронта. Точка. Вынужденное рассеяние Мандельштама Брильюэна. Так, факультативно Мандельштам. Мандельштам. Брильюэн. Брильюэн. Вынужденное рассеяние Мандельштама Брильюэна. Ну, во-первых, кроме вынужденного, есть обычное рассеяние Мандельштама Брильюэна. Что это такое? Оказывается, что в прозрачной среде есть акустические волны всегда. И даже если звука никакого нет, то они просто за счет вот того, что молекулы дергаются случайным образом, эти дергания можно разложить в ряды Фурье и рассмотреть вот, ну, броуновское движение, и даже не броуновское, а просто вот колебания, скажем, около положения равновесия в твердом теле. Их можно рассмотреть как в виде рядов Фурье, в виде каких-то плоских волн. По плоским волнам разложить. То есть обычные колебания атомов около положения равновесия можно разложить по плоским волнам и представлять себе, что через среду проходят вот эти вот множественные, всех возможных частот и направлений плоские волны в среде проходят. И оказывается, что на этих плоских волнах происходит рассеяние света. Почему? Потому что когда идет волна, это волна плотности. Вот, ну, звуковые волны – это волны плотности. Больше плотность, меньше плотность, больше, меньше. Кто знает, что звуковые волны – это волны плотности? Вот, от концентрации зависит показатель преломления. Ну, для малых концентраций отличие показателя преломления от единицы пропорционально концентрации. То есть там, где больше плотность, будет больше показателя преломления, где меньше – меньше. То есть, когда бежит акустическая волна, то это бежит фазовая дифракционная решетка. И на этой дифракционной решетке происходит рассеяние света. Там есть дифракционные максимумы. Вот это и есть рассеяние света. Рассеяние на вот этих флуктуациях плотности, которые связаны вот с акустическими волнами, по которым можно разложить любые колебания атомов. Рассеяние на этих флуктуациях плотности или на акустических волнах, все-таки точнее, рассеяние на акустических волнах, это и есть рассеяние Мандельштама Брильюэна. Каждая акустическая волна рассматривается как дифракционная решетка, и на ней происходит рассеяние. Это рассеяние Мандельштама Брильюэна. Есть еще вынужденное рассеяние Мандельштама Брильюэна, и с которым связано обращение волнового фронта. Давайте посмотрим. Пусть у нас, скажем, есть какая-то песчинка, очень мощный лазер освещает эту песчинку, свет от нее рассеивается. Рассеивается, а мы рассеянный свет еще пропустим через усиливающую среду. Ну вот лазерная среда усиливает свет. Через усиливающую среду, а потом вот направим это мощное излучение, вот расходящееся, направим в какую-то среду, в которой будем обсуждать рассеяние на акустических волнах. Вот в этой среде. Это усилитель, усиливающая среда. А здесь рассеяние на акустических волнах. И давайте рассмотрим акустическую волну, у которой фронт волны совпадает с фронтом световой волны. Вот такой фронт. Ну и волна. Вот она бежит туда или сюда бежит. Ну, на самом деле, окажется, что потом туда. Вот бежит, скажем, волна. И рассмотрим такую волну, что акустическую волну, что между двумя максимумами этой акустической волны, между соседними максимумами, будет лямбда пополам световой волны. Такое может быть. Акустические волны тоже имеют разные длины волн, в зависимости от частоты. Разные частоты, разные длины волн. Вот рассмотрим акустическую волну такую, что на длине волны, на длине волны акустической укладывается половина оптической световой волны. Вот, скажем, здесь максимум этой акустической волны, и следующий максимум, вот он, на расстоянии лямбда впала, где лямбда — это световая волна. Вот, скажем, два соседних максимума. От этого максимума, это, скажем, увеличение показателя преломления. Ну, увеличение плотности, значит, увеличение показателя преломления. От этого увеличенного показателя преломления происходит отражение света. Вот от этого фронта волны акустической отражается свет, потому что здесь показатель преломления больше. От следующего тоже отражается. И волна, которая отражается от этого, и волна от этого, они оказываются обратно, идут в одинаковой фазе, потому что разность хода туда лямбда пополам, и туда оптическая разность хода. Оптическая разность хода получается лямбда. Рассеянные этими двумя фронтами акустической волны назад в одинаковой фазе. И от третьего фронта в одинаковой фазе, и от четвертого. Получается, что от каждого фронта рассеивается очень мало, но их очень много, этих фронтов. И поэтому назад рассеянная волна становится большой. А теперь посмотрим, что происходит. У нас есть волна, которая бежит в эту сторону, и есть встречная волна. Эти две волны, ну как стоячая волна, они образуют стоячую волну, и там где-то будут почечности, где-то узлы у этой стоячей волны. Дальше, если эти почечности, почечность светового поля будет втягиваться атомы. Оказывается, что диполь, ну, скажем, наведенный диполь, его энергия будет минус 1/2 там P на E. Если P, P равно альфа E. Вот. Но оказывается, что таким образом получается, что энергия равна минус альфа пополам Е квадрат. То есть энергия минимальна там, где Е максимальна. То есть атомы втягиваются в световое поле, в пучности светового поля. Вот у нас есть одна волна, есть рассеянная на акустических волнах, встречная. У них пучности будут, пучности интерференции стоячей волны, они будут совпадать с пучностями акустической волны. Эти две встречные световые волны будут втягивать атомы в пучности световой волны. То есть они начнут, наоборот, подкачивать акустическую волну, раскачивать эту акустическую волну. Увеличится акустическая волна, увеличится коэффициент отражения от нее. Увеличится коэффициент отражения, увеличится встречная волна, сильнее будут эти встречные волны раскачивать акустическую. И получается циклический процесс. При достаточной мощности поля исходного оказывается, что на совершенно случайных колебаниях, там всегда присутствует какая-то акустическая волна, возникает рассеянная назад, они взаимодействуют, и начинают встречные волны раскачивать именно эту акустическую волну. И там автоматически раскачивается та волна, которая отражает строго назад. Вот это называется вынужденное рассеяние Мандельштама Бриллиена. И еще иногда называют ВРМБ-зеркало. Это ВРМБ-зеркало, потому что отражается назад свет. В частности, это ВРМБ-зеркало пытались и пытаются до сих пор использовать для создания управляемого термоядерного синтеза. Очень мощный лазер, какая-то мишень маленькая, рассеивается свет, усилитель, падает на ВРМБ-зеркало, отражается назад, еще раз проходит через усилитель и собирается в ту же самую мишень, в точку маленькую. И таким образом можно очень большую мощность сюда вогнать. Для того, чтобы там были очень высокие температуры, и для того, чтобы начался управляемый термоядерный синтез. Вот одна из идей создания управляемого термоядерного синтеза с помощью ВРМБ-зеркала. На сегодня все. Заходите завтра. Я еще что-нибудь расскажу. А.
Ну. Короче, чтобы на следующей неделе, да, не включать.
Не хотите встречаться? А, а третья у вас есть?
А у некоторых третья как раз...
Пусковой компонент,
чтобы он даже вот так. У кого вторая пара занята? Раз, два, три. А у кого свободна вторая пара?
А почему тогда вот сейчас?
Ну, наверное, все-таки нехорошо, когда, да. Давайте.
Повторник будет тоже.
Да, да. Значит, все остается без изменения расписания. До свидания. До свидания.